Без сомнения скажу о том, что мне доверена высокая честь прочитать первую лекцию на этом интенсиве. Я благодарен Лене, благодарен команде за такое доверие и постараюсь прочитать первую лекцию, которая будет полезна вам в преддверии всего интенсива. Если вы знаете, то лекции на интенсиве, они, в общем-то, какие будут, определяются таким очень контактным, живым путем, исходя из того, какие фигуры на интенсиве возникают. И вот у нас возникла такая идея, большая по охвату лекция, посвященная, я ее назвал так, гештальт-подход, теории, методологии, смыслы и особенности работы в психотерапии. Я понимаю, что задача практически наполеоновская, но тем не менее попробую осветить максимально ясно, особенно для тех, кто может быть впервые на интенсиве, никогда не был знаком с гештальт-подходом и не очень понимает, что мы здесь делаем. Я начну с того, что человек является, ни для кого не секрет, живой системой. В биологии есть такое понятие «открытая система». Открытая система – это любая система, которая для того, чтобы удовлетворить свои потребности, должна вступать в контакт с окружающей средой. В гештальт-подходе есть такой термин, который используют люди, практикующие работу с парами, с группами, организациями, как система клиента. И один человек – это система клиента, и пара – это система клиента, и группа – это система клиента. И любая система клиента испытывает разного рода потребности, часть из которых она может удовлетворить, только вступая в контакт с окружающей средой. И основная задача гештальт-подхода с точки зрения работы практического консультанта, неважно, работает он на индивидуальном уровне, на парном уровне или с группами, это помогать системе исследовать и изучать, как система удовлетворяет свои потребности, насколько качественно, где возникают затруднения. И одно из определений гештальт-подхода, которое мне нравится, это процесс ориентированная, клиент-центрированная терапия. Что это значит? В центре нашего интереса находится система клиента. Опять же, подчеркну, неважно, это один человек, это пара, это группа, это организация. И сфокусированы мы на изучении того, как система клиента удовлетворяет, или скорее нас приглашают как гештальт-практиков, гештальт-консультантов тогда, когда есть какие-то сложности с удовлетворением разного набора потребностей. То, что еще говорится про, скажем так, фраза, характеризующая гештальт-подход – человек не факт, а акт. Да? И под этим понимается, что человек этот не некоторый застывший обломок скалы, а некоторый набор постоянных процессов. Да? Если вы заметите, то у вас постоянно возникают какие-то потребности, начиная от абсолютно простых физиологических, ну как минимум вы все дышите, попробуйте задержать дыхание, перестать дышать, и очень быстро вы заметите, что вам захочется вздохнуть. Да? Начиная от более сложных потребностей, удовлетворения которых, ну, собственно говоря, более затруднительно. Я вот для себя пометил, какие же наши опоры в гештальт-подходе, что вообще гештальт-подход делает гештальт-подходом. И существует три основных кита, которые обычно перечисляют в следующем порядке. Это диалог, феноменология и теория поля. Но если говорить о, скажем так, в какой последовательности, на мой взгляд, более точно стоит как связать все эти три события. Мне нравится пирамида, которую рисует один из таких корифеев на сегодняшний день гештальт-подхода в мире Джей Левин. Он всегда рисует такую пирамиду. В основании он пишет это теория поля. Следующая часть пирамиды ближе к вершине это феноменология, это диалог. Почему для нас принципиально важны эти понятия, и как они связаны, и как мы опираемся на них в практической работе? Ну, наверное, многим из вас известно, что теория поля пришла в психологию из физики, и на сегодняшний день в гештальт-подходе под полем мы понимаем все, что нас окружает. Чем это важно? Наверное, многие из вас, кто изучает гештальт-подход, вы проходили такую тему, концепция здоровья и болезни в гештальт-подходы. И под здоровым организмом или здоровой системой клиента мы понимаем ту, которая может качественно узнавать свои потребности и удовлетворять их. Так вот, это качественное узнавание и удовлетворение, оно всегда происходит в какой-то системе отношений, да, в каком-то контексте. И этот контекст, он по сути и называется полем. Я кратко позволю себе перечислить основные принципы теории поля. Они были сформулированы английским, а скорее шотландским гештальтистом Майклом Парлетом. Их на сегодняшний день 5. Первый принцип – это принцип организации, который говорит, что все события в поле, они друг с другом связаны. И постоянно существует некоторое взаимовлияние, и мы все здесь друг на друга влияем. Второй принцип – это принцип единовременности. То, как сейчас, в данный момент, сложилась конфигурация в настоящем времени, имеет больше смысла, чем некоторый предыдущий опыт. Здесь существует очень важный момент. Люди, которые не очень знакомы с гештальт-подходом, иногда упрекают гештальт-подход в несколько такой, прости господи, слабоумности. Да, о том, что вот гештальтисты, эти те люди, которые работают только здесь и сейчас, они игнорируют прошлое, они не думают о будущем. Но, как вы понимаете, это, конечно же, не так. Потому что прошлого не существует. Существует вспоминаемое сейчас. Да? И это имеет отношение к принципу единовременности. И будущего не существует. Существует представляемое сейчас. Да? И все это присутствует в нашем настоящем. Поэтому, конечно же, мы работаем с прошлым, но точнее мы работаем с тем, как это прошлое представлено в настоящем. Мы не можем переместиться в прошлое, мы не можем ничего там изменить. Но воспоминания об этом прошлом мы учитываем в контексте настоящего времени. А следующий принцип – принцип сингулярности или принцип уникальности. Для каждого элемента поле является уникальным. Но если вот взять всех вас, сидящих на этой лекции, кто-то думает об одном, кто-то о другом, для кого-то важно то, что я говорю, для кого-то может быть не важно, кто-то думает о том, что он не поел, и сейчас отвлекается на ощущения какие-то в животе, несмотря на то, что вы видите, казалось бы, одну картинку, но мало того, что вы видите ее просто все с разных ракурсов, при этом каждый из вас переживает ее по-своему. Следующий принцип – это принцип изменяющегося процесса. Поле непрерывно меняется, да, каждую минуту времени происходит что-то новое. И чем это важно для нас? То, что любой опыт, который был получен в контексте каких-то прошлых событий, на сегодняшний день может быть и актуальным, и утрачивать свою актуальность в связи с тем, что поле поменялось. И это важно учитывать в контексте нашей работы. Я назвал, по-моему, 3 принципа, да, насколько я помню, 4. Последний принцип – это принцип возможной значимости, который говорит о том, что любое событие в поле нельзя заранее отбросить как абсолютно незначимое. Ну, это сродни тому, что писал, по-моему, Рэй Брэдбери про бабочку, которая взмахом крыла на одном конце Земли вызывает что-то на другом конце Земли. Такие исторические события, вы, может быть, многие из вас знают, ну, по крайней мере, формальный повод, с чего началась Первая мировая война, с убийства экс-герцога Фердинанда. И убил его, насколько помню, Гаврила Принцип. И, казалось бы, убийство одного человека, пускай важного, привело к такой катастрофической цепи событий, которая повлияла на жизнь целой планеты. Вот это в некотором смысле принцип возможной значимости. Подводя итоги про теорию поля. Когда мы работаем в гештальт-подходе, мы рассматриваем любую систему клиента как находящуюся не в вакууме, но в тесной связи и в отношениях со всем происходящим вокруг вот этой системы. И таким образом, говоря о патологии либо не патологии, мы не можем говорить только лишь опираясь на те процессы, которые происходят в системе клиента. Это всегда в контексте ситуации. Но, не знаю, когда война, ползать очень полезно, когда стреляю. Но если война закончилась, а я продолжаю ползать, это перестает быть адаптивным процессом и становится чем-то, что, в общем-то, замедляет передвижение, портит одежду, и еще люди смотрят и крутят у виска. Этот человек сошел с ума. И все зависит от контекста ситуации. Я всегда говорю, что абсолютно три разных события. Голый человек на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, голый человек, если придет сейчас к нам, и голый человек у себя в душе. Смыслы, которые мы вложим в это событие, они будут определены исключительно контекстом ситуации. И вот это вот теория поля. Вторая важная теоретическая опора – это феноменология. Я не буду вдаваться в подробности, как это течение появилось, но только лишь скажу, что впервые термин был привнесен Платоном. Да? И феномен – это очевидное, это то, что мы наблюдаем, и противоположное значение слова «феномен» – это «наумен», да, это идея. Так вот, феномен – это что-то, что мы можем с вами видеть достаточно одинаково. И если говорить, как мы пользуемся феноменологией в нашей практической работе, это акцент на видимом и явном, это признание субъективности нашего восприятия. У нас очень интересная ситуация была на группе, просто не раскрывая конфиденциальности. Участники наблюдали абсолютно одинаковое событие, но смыслы этого наблюдения, которые были озвучены, они были прямо противоположны. Это были две полярности. Хотя событие, которое было наблюдаемо, было одно. И было описано им достаточно сходно. Но смыслы придали абсолютно разные. Вот так работает субъективность восприятия. Важный момент. Есть такие три принципа феноменологии, которыми мы пользуемся в практической работе. Это принцип описательности, когда мы наблюдаем какие-то события, мы просто выбираем их описывать и привносить в системе клиента. Это принцип уравнительности, когда мы не считаем, что какой-то феномен более важен, чем любой другой феномен. Если вы чуть-чуть вернетесь назад к тому, что я говорил про теорию поля, вы вспомните про принцип возможной значимости. Вот в некотором смысле, опираясь на принцип возможной значимости, мы не знаем, какой феномен на самом деле более важен, а какой нет. И это такой следующий и последний принцип, его иногда называют правило эпохо, или эпохе, как правильно, Игорь Александрович, скажи, эпохе. Это когда мы понимаем, что наш опыт является субъективным, и мы эпохе это по-французски карман, если я правильно помню, так же ведь? По-моему, да. Это когда мы убираем наш опыт в карман. Последний важный принцип в гештальт-подходе – это не принцип, а теоретическая основа, которая позволяет нам в практической деятельности опираться на теорию поля и феноменологию – это концепция диалога. Да? Что самое важное в концепции диалога? Это прежде всего отношение «я-ты», что по сути означает субъект-субъектное отношение. В отличие от разного рода экспертиз, где эксперт приглашается для каких-то интервенций системы и клиентом как объектом, вы придите и что-то с нами сделаете. Да, вот это отношение субъект-объект. Если мы говорим про гештальт-подход, то такие отношения являются невозможными. Потому что в гештальт-подходе мы воспринимаем систему клиента как главным экспертом по опыту, а основная задача специалиста, который работает в гештальт-подходе, мы обладаем специфическими навыками помощи в исследовании. Как фокусировать систему клиента в зоне трудного опыта? Для того, чтобы у системы клиента возник некоторый новый опыт. О том, как это происходит, я чуть скажу дальше. Кратко упомяну о том, какие, собственно говоря, аспекты диалога важны для нас, как для практических консультантов, работающих индивидуально с парами и группами. Это присутствие, и под присутствием в гештальт-подходе понимается, когда гештальт-консультант в полной мере опирается на тот опыт, который у него есть, и не игнорирует себя, в том числе в терапевтических отношениях. Мне очень нравится определение Джозефа Мельника, который говорил про присутствие «та». Присутствие – это осознанность в действии плюс право быть. Следующий важный принцип диалога – это включенность. Это когда мы искренне интересуемся и любопытствуем тем, что в том, что происходит в системе клиента. И я скажу далее, чем это для нас важно с точки зрения практики. И последний важный принцип, который англоязычный термин commitment. И он переводится двояко на русский язык. Это либо приверженность диалогу, либо соглашение диалогу. Когда мы остаемся в концепции диалога, даже тогда, когда система клиента может нам предлагать какие-то другие отношения. Вы все, наверное, знаете, что когда существует такой жаргонизм, может быть, не самые хорошие, дикие клиенты, когда приходит уличный клиент, еще так называют, они ожидают что-то, что вы будете им делать, что-то с ними делать. Да? И такое пассивное ожидание воздействия. И даже в этом случае есть иногда у консультантов для снижения своей тревоги попытка перейти в компульсивное действие с системой клиента. Но если оставаться приверженным диалогу, даже в этой ситуации мы все равно остаемся диалогичными и выстраиваем отношения системы и клиента как я-ты, то есть субъект-субъектно. Это равностное отношение, где мы помним, что основной эксперт по опыту это по сути система клиента. Сейчас я посмотрю, что я хочу сказать дальше. Поговорим немножечко о том, как происходят изменения в гештальт-подходе и чем вообще гештальт-консультант может помогать системе клиента, особенно если я говорю о том, что это не эксперт, который знает, как изменять систему клиента. Все вы, наверное, знаете про парадоксальную теорию изменения Арнольда Бейсера. Смысл этой теории очень прост для тех, кто не знает, что никакая система не может измениться, пытаясь стать тем, кем она не является. Любое изменение происходит тогда, когда мы признаем то, что есть. Сейчас очень понятно сформулирую. Если кто-то наступает на грабли и просит вас от этого избавить, то первое, что вам придется помочь сделать системе клиента, это заметить, как возникает опыт, когда кто-то наступает на грабли. Как я организую этот опыт, в связи с чем я организую, возможно, каков бонус этого опыта. И когда система клиента в полной мере становится способной видеть свое участие в формировании опыта, тогда возникает возможность изменения. Я тогда могу перестать наступать на грабли и продолжить, наоборот, на них наступать, понимая, зачем мне это надо. Роберт Резник говорит так, что, по сути, основная задача не только гештальт-подхода, но и любой хорошей терапии, а любая хорошая терапия – это та терапия, которая приводит клиента к лучшему видению формирования и участия опыта своей жизни. Так вот, любая хорошая терапия приводит всего-навсего к возвращению функции выбора. Когда каким-то образом я очень делаю привычные вещи для себя, я нахожусь с ними в слиянии, и я не способен выбрать, потому что я даже не вижу, что и как я делаю. Гештальт-подход приводит через повышение осознанности системы клиента в зоне трудного опыта к возвращению функции выбора. Я вот здесь пишу для себя отдельным пунктом, каковы задачи терапии. Я вчера тоже позволю воспользоваться опытом группы, которая у нас вчера, опять же, без разглашения конфиденциальности, но был некоторый диалог о том, а как работать вот с клиентами, когда клиент там старше, у него другой жизненный опыт. Там иногда это на поколение или через поколение. Я помню, мне было 30 лет, у меня самая старая, ну, возрастная клиентка, наверное, неправильно говорить старая, ей было за 70. Да. Мало того, что у нас, вероятно, и количественно разный опыт, он и качественно разный. Если мы помним о том, что гештальт-консультант не является экспертом по опыту системы клиента, а всего лишь призван помогать системе фокусировать внимание в зоне трудного опыта, тогда задача становится простой и понятной. У нас нет задачи быть умнее, чем клиент. У нас нет задачи быть лучше, чем клиент. У нас нет задачи быть опытнее, чем клиент. Ну, как минимум, потому что очень сложно сравнивать зачастую качественный опыт. Единственная задача у нас, как, ну, у терапевтов, которые работают в гештальт-подходе, это помощь системе фокусировки внимания в зоне трудного опыта. Все. Других задач у гештальт-консультанта не существует. Большая часть моей практики пока еще на сегодняшний день связана с клиникой, и я много работаю с людьми, у которых существуют клинические расстройства. И я всегда людям говорю о том, что со мной невозможно заключить контракт на излечение. Ну, если мы помним о том, что любая психотерапия, в том числе и гештальт-подход, она максимально эффективно применима прежде всего в зоне неврозологии, невротических расстройств. Я позволю себе кратко напомнить, что невротические расстройства – это те расстройства, которые возникают по психологическому механизму, как какая-либо адаптация на ситуацию, и так или иначе создается симптомы, создаются самим клиентом, да, понятное дело, что зачастую неосознанно. Так вот, со мной, как гештальт-консультантом, нельзя заключить контракт на излечение, если я остаюсь в парадигме, в методологии гештальт-подхода. Потому что единственное, что я буду помогать делать системе клиента, это узнавать, как она и в связи с чем участвует, например, в формировании симптомов. И какие-либо изменения в гештальт-подходе понимается как побочный, да, как это ни странно звучит, казалось бы, клиенты приходят к нам за изменениями, но изменения – это побочный продукт повышения осознанности клиента в зоне трудного опыта. Более того, изменения могут и не наступить в системе клиента. И надо сказать, что консультант может не нести за это никакой ответственности. Не потому, что гештальтисты – это безответственные люди, а потому что, как правило, у гештальтистов достаточно хорошо с пониманием того, где нахожусь я как консультант, где находится система клиента и где граница контакта между нами. Что делаю я и что делает система клиента. И начинающим терапевтам, которые только пришли в терапию, я бы, возможно, рекомендовал с клиентами, которые никогда не были в терапии, не знакомы с терапией, может быть, начинать с такого некоторого психообразовательного компонента, который создает устойчивое отношение, когда система клиента понимает, что происходит между вами. Иногда терапевты, может быть, из тревоги, может быть, из идеи, что все должны понимать про гештальт, начинают работать с клиентами, сразу задавая вопрос, а что ты чувствуешь, там, возвращать ему какую-то ответственность. Опять же, учитывая теорию поля, важно понимать, что та карта реальности, которая существует у консультанта, зачастую абсолютно отличается от той карты реальности, которая находится у клиента. И прежде чем проводить какую-либо работу, имеет смысл договариваться, проговаривать о том, что мы будем делать. Как правило, это сильно облегчает последующие задачи. Я на прошлом интенсиве чуть-чуть рассказывал про структуру сессии в гештальт-подходе. Моя лекция была посвящена первичной встрече, контракту, отношениям. Но я позволю себе напомнить некоторые такие опорные точки, как, по крайней мере, мы работаем в гештальт-подходе для того, чтобы плавно кинуть гвоздик. Меня коллеги вчера просили посвятить некоторое внимание процессам, которые происходят в терапии и называются сопротивление или избегание. Я так заранее скажу, чтобы вас немножко заинтриговать и удержать ваше внимание, что сопротивление в терапии происходит всегда. Да? Нет терапии без сопротивления. Если мы говорим о таких опорных точках, на что терапевту можно опираться в сессии, о некоторой структуре сессии, то вот я пишу следующее. Помни о методологии. Это значит, что мы работаем исключительно нацеленно на то, чтобы помочь системе повысить осознанность в зоне трудного опыта. Да, есть очень важный нюанс. Мы не повышаем осознанность системы никогда. Это невозможно. Как вы можете быть ответственным за то, что повысит ли система осознанность в этой зоне или не повысит? Это вы сразу начинаете нести большую ответственность за систему клиента. Мы можем предполагать, что наши действия, которые реализуются на диалоге, опираются на теорию поля и на феноменологию, приведут и повысят любопытство системы узнавания себя в том месте, где что-то происходит не так. И я хочу, чтобы вы это запомнили. Мы никогда не повышаем осознанность клиента. Мы всегда надеемся, что то, что мы делаем, может привести к повышению осознанности системы клиента. Но повышает свою осознанность всегда система клиента. Второй момент, очень важный, который я выделяю, это присутствие. Это когда мы приходим в сессию теми, кто мы есть, не игнорируя свой собственный опыт. Это некоторая подлинность, которая позволяет создавать настоящие контакты и отношения с нашими клиентами. Неважно, один это клиент, пара, или группа, или организация. Здесь есть очень один важный момент. Многие продвинутые клиенты, или люди думают иногда, что они продвинутые клиенты, имея достаточно большой бэкграунд, там чтение психологической литературы, являясь достаточно образованными, подкованы в области даже гештальт-подхода, задают такой вопрос, а возможна ли самотерапия? До некоторой степени. Вообще, если говорить про задачи любой хорошей терапии, это всегда некоторые люди спрашивают, возникает ли зависимость от терапии. И я всегда говорю о том, что если терапию принимать то, как я сейчас говорю, повышение осознанности системы клиента в зоне трудного опыта, конечно, зависимость это то, что не может возникнуть. Более того, в процессе там, терапевтической работы, консультативной работы, любая система клиента движется в одном понятном направлении. От поддержки консультанта или терапевта к самоподдержке. Как правило, эффективность, качество жизни, экологичность системы возрастает. И в этом смысле результаты любой хорошей терапевтической работы – это движение от зависимости к большей независимости. Вот как раз, если мы вспомним тему нашего интенсива, то терапия, по сути, и дает возможность становиться сильнее. Если мы лучше понимаем, любая система клиента, как я организована, как я живу, как я думаю, как я делаю, как я принимаю решения, то абсолютно точно, с высокой степенью вероятности можно сказать, что те, которые вы приехали и стартовали на интенсив вчера, наверное, вы станете сильнее к концу этого интенсива. У меня здесь нет сомнения. Следующий пункт, который я пишу, как важно, слушай клиента. Дай возможность развернуться тому, что есть. Следующий пункт, фокусировка фигура. Попробую уточнить о том, а в чем же сложность у системы клиента, не додумывая за систему клиента, в чем у нее сложность. Здесь работает простой принцип. У кого что болит, тот о том и говорит. Да, не надо никогда догадываться, лучше спросить напрямую. Важно, когда вы работаете в психотерапии, помните контракты и запроса. Вы знаете, такая вот есть некоторая болезнь студентов, которые начинают только учиться, и я также болел этим. Это когда возникает такое лечение без запроса. Иногда люди на группе этим начинают грешить. Никто не запрашивал повышение осознанности, нет контракта, кроме как с ведущими группы. Ну, люди пришли на группу к этому ведущему, значит, они, в общем-то, согласны на то, чтобы ведущие группы в той или иной мере заботились об осознанности клиента. И иногда начинается такое лечение со стороны участников группы, когда система об этом не запрашивала. И вот очень важно, чтобы даже в структуре сессии состоялся такой контракт и уточнение того, а что же хочет система клиента от вашего присутствия. Помните о том, что изменения происходят всегда в связи с парадоксальной теорией изменения Арнольда Бейсера, и ни одно изменение не происходит вопреки ее. У нас нет задачи куда-либо вести клиента. Наша задача всего-навсего повышать осознанность в зоне трудного опыта, как я уже говорил. Но я пишу такие вещи о том, что процесс для нас важнее, чем контент. Да? Мы специалисты не по контенту и не по опыту клиенту, а мы специалисты по тому, как помочь системе клиента, как она участвует в формировании опыта. Опять вспоминаете то, определение, которое я дал, что гештальт-подход – это процесс ориентированный, клиент-центрированный, ну, по сути, способ работы с людьми. В центре нашего внимания лежит всегда клиент или система клиента, но сфокусированы мы на процессе того, как система клиента удовлетворяет или скорее не удовлетворяет свои потребности. Фриц Перлс говорил о том, что любой клиент, приходящий в терапию, он проходит через, по сути, 5 стадий. Это первая стадия фальшивых отношений, когда система клиента живет каким-то привычным образом, она достаточно компенсирована, в какой-то мере удовлетворена тем, что есть, и как будто бы не замечает тех сложностей. Когда клиент приходит в терапию по каким-то причинам, а клиент всегда приходит в терапию, по сути, по одной единственной причине. Это желание изменить что-то, что, возможно, не устраивает. И когда начинается терапевтическая работа, то наступает вторая стадия, которую Фриц Перлс называл фобическая. Да, когда вдруг система клиента начинает понимать, что то, что происходит в жизни, совсем не устраивает. И почему эта стадия называется фобической? Потому что банально люди просто пугаются от того, что вдруг они видят и замечают в терапии. Я всегда клиентам, которые приходят в терапию, говорю, что психотерапевтическая работа – это зачастую как ящик Пандоры. Потому что после того, как вы начали работать и научились что-то замечать и видеть, развидеть не получится. И иногда я слышу от клиентов обратную связь, что хорошо бы, блин, все вернуть назад, но это невозможно. И это действительно иногда несет большие сложности, потому что люди вдруг решают уйти с той работы, на которой они работали много лет. Разорвать те отношения, в том числе и которые казались близкими, которые были много лет. Поменять круг общения. И терапия всегда угрожает перестройкой всей системы отношений клиента, как и внутри, так и снаружи. То есть в некотором смысле это приводит к полевым изменениям системы клиента. Те люди, которые из вас работают с парами и семьями, знают, что иногда возникает такая ситуация, что казалось бы, ну и хотелось бы, например, чтобы была нужна парная терапия, но по каким-то причинам этого не происходит, и приходит кто-то, один из участников пары, и вы работаете с этим клиентом, и вдруг через какое-то время вы начинаете слышать, что ситуация в паре начала меняться. И здесь мы можем вспомнить про принцип организации, про то, что все влияет на все. И если один элемент системы поменялся, то по принципу обратной связи вы можете представить себе шестеренки, работающие механизмы. Если мы изменим конфигурацию какой-либо шестеренки, то все остальные шестеренки либо должны поменять конфигурацию, чтобы система продолжила работать и стала, вероятно, новой, либо система развалится. Так и в жизни. И вот, если мы говорим про сопротивление и избегание, то очень часто клиенты, встречаясь с некоторой пугающей новизной опыта, они готовы бросить терапию на этом этапе. Либо это происходит часто на следующем этапе, который Фриц Перлс называл невротический тупик. Здесь важно сказать, что тупик — это то состояние, в котором часто в процессе терапии находится и терапевт, и клиент. Для клиента это ситуация, когда клиент очевидно понимает, что то, как было раньше, это не устраивает вовсе, но при этом абсолютно непонятно, каким образом быть дальше. И зачастую, когда из сессии в сессию, как будто бы не происходит никаких результатов, ничего не меняется, то клиент склонен оставить терапию как нечто неэффективное. И иногда клиент ходит по разным терапевтам, меняет терапевтов, и ни с одним из них не работает там больше 50 сессий. Потому что привычное движение доходит до стадии невротического тупика, когда более-менее развиваются отношения, и клиент бросает терапию. Также и у терапевтов часто падают руки, когда из сессии в сессию как будто бы ничего не происходит. Но какая поддержка здесь для терапевтов? Просто помните о том, что стадия невротического тупика – это то, что всегда случается в терапии. И ни одно изменение в терапии невозможно миновать эту стадию. И второй момент. Пожалуйста, помните, вы не ответственны за изменения в системе клиента. Вы ответственны за то, чтобы делать лучшее из возможного, что, как вам кажется, может привести систему клиента к повышению осознанности и формированию некоторого нового опыта, которого у системы клиента никогда не было. Следующие две стадии, которые проходит система клиента, это имплозия, когда вдруг возникает, воспользуюсь кастанедовской терминологии, точка сборки некоторая появляется, когда вдруг иногда клиента описывают это как у кого-то плавный процесс, у кого-то озарение, когда становится понятно как. И следующая стадия – это эксплозия, когда система клиента готова к изменениям и претворяет их в жизнь. Заканчивая этот блок, скажу, помните, пожалуйста, о том, что система клиента всегда приходит в работу для того, чтобы получить какие-то изменения. Это та энергия, которая приводит систему клиента в работу. И всегда в какой-то момент времени возникает сопротивление. Если сопротивление в вашей работе не случилось, то вероятнее всего терапии не было. И то, что происходило, не было полезной системе клиента. Скорее всего, не навредило, но и полезно тоже не было. Потому что это свидетельствует о том, что, скорее всего, вы не пришли в ту сложную зону, где система клиента действительно испытывает трудности, находится в слиянии с тем, как возникают эти трудности, и не способна разрешить сама. А контакт с консультантом на границе создает возможность формирования вот этого нового опыта, который происходит через все эти стадии. У нас осталось буквально 2 минуты, и я, учитывая то, что у нас очень большое количество на интенсиве происходит в группе, я хотел вам вкратце зачитать признаки здоровой группы, опираясь на то, что говорила Соня Невис. Соня Невис, как вы знаете, это жена Эдвина Невиса, это Кливлендский институт гештальт-терапии. Они очень много работали и продолжают работать с парами, группами. Вы, наверное, знаете Джозефа Зинкера, автора книжки «В поисках хорошей формы». Он тоже из Кливлендского института. И в некотором смысле вы можете обратить внимание, как живут ваши системы в виде группы, провериться, насколько ваша группа соответствует тем, что Соня Невис понимала как хорошие группы, и что вы можете заметить, добавить, изменить, чтобы функционирование групп было максимально эффективно. Вот по мнению Сони Невис, следующие моменты свидетельствуют о здоровых группах. Это время делится примерно на всех. Люди помнят о том, что если у вас 10 в группе, то время принадлежит примерно вам всем поровну в какой-то мере. Да, действительно, кто-то этим временем пользуется в полной мере, иногда беря себе чуть больше, кто-то не пользуется совсем. Но в хорошей группе люди обычно обращают на это внимание. Люди в группах обращаются по имени, а не «Эй!». Да, вы теперь запомните, что «Эй!» обращаться не надо. Лучше помнить, как кого зовут. В хороших группах люди обычно смотрят друг на друга. хороших группах, если люди что-то не понимают, они не спешат атаковать и нападать, они зачастую задают уточняющие вопросы. Также Сони Невис пишет о том, кто же является хорошим лидером или ведущим группы. Это тот, кто позволяет развиваться энергии группы и поддерживать ее, и замечать, какие тренды и тенденции существуют в настоящий момент времени в группах. В хороших группах есть место для организации. Хорошая группа является гибкой системой. В хороших группах возникают ситуационные лидеры, когда кто-то из участников группы в настоящий момент времени может обладать большим ресурсом, чем кто-либо другой. Эта группа принимает. Коллеги, наше время истекло. Я всегда ценю ценность границ. Границы – это то, что мы используем в консультировании. Поэтому спасибо огромное за внимание, и нас ждет наш рабочий день.